приезжал как-то Иоанн Кронштадтский мимо Орла. И толпа его ждала на перроне с цветами, со слезами и с радостью. Он открывает окно и говорит: у вас свой есть Иоанн Кронштадтский, отец Митрофан Серебрянский. Вот. И такое было великое благословение, к нему всегда ходили. И весь Орел ходил к отцу Митрофану. Он, конечно, много что делал, старался и храмы там строить, библиотеку открыл. И была такая прихожанка, очень состоятельная, к ней явилась сама Богоматерь и говорит: помоги деньгами отцу Митрофану. И вот она помогла ему, батюшке Митрофану.
Мирским именем батюшка Митрофан тепло и любовно Ольга Юрьевна называет своего двоюродного прадеда, святого исповедника Сергия Серебрянского, духовного отца великой княгини, новомученицы Елисаветы Федоровны, создателя устава и духовника Московской Марфо-Мариинской обители, день памяти которого Русская Православная Церковь отметила 5 апреля.
Хотя он происходил родом из священнической семьи в молодости, он был достаточно далек от того, чтобы посвятить себя церковному служению. Он увлекся в юношестве идеями народническими и идеями, которые были далеки от церковного служения. Но когда оказался в Варшаве, решив получить светское ветеринарное образование, оказавшись вдалеке от православия, оказавшись в католической среде, он ощутил тоску по православной вере и понял, что все-таки его призвание – церковное служение. Это сближает его со многими современными людьми, которые у нас в России выросли в среде далекой от православия, но со временем поняли, что все-таки вера наша, она заложена в нашем образе жизни, в нашем образе мыслей, и это очень близко каждому русскому человеку, всем соотечественникам нашего великого государства. После того, как в годы революции великая княгиня Елизавета Федоровна приняла мученическую кончину, преподобный Сергий остался отцом и попечителем сестер Марфо-Мариинской обители до ее закрытия. Затем также прошел через ссылки, был сослан в том числе и на крайний север, там провел очень много времени. И что удивительно, несмотря на то, что он был очень пожилой человек, но крепость Божия совершалась в его теле, и он смог пройти через все испытания, через которые не прошли многие гораздо более молодые люди. Господь его укреплял, и он вернулся из ссылки в дальнейшем в Москву, где ему было запрещено жить, и был он в итоге вынужден жить уже в пределах Тверской земли. Последние годы своей земной жизни он провел в селе Владычне, на родине своей матушки. Преподобный Сергий начинал свое священническое служение как женатый священник, однако Господь не благословил его с матушкой чадами, они воспитали племянниц и со временем приняли в этом, увидели в этом знак того, что им необходимо избрать монашеский путь. И уже в годы революции, по благословению святейшего патриарха Тихона, преподобный Сергий принял монашеский постриг, нам он известен как архимандрит Сергий, и его матушка тоже стала монахиней.
Во Владычне поселились и последние сестры Марфо-Мариинской обители, за плечами которых, как и у архимандрита Сергия, остались мучительные годы каторги и ссылок. И сегодня их портреты смотрят со стен воссозданной после пожара 1954 года комнатки их духовного отца.
Ничего не сгорело, все осталось. Значит, здесь, в этом углу, стояла кушетка вот так вдоль. Вот вдоль вот этой стены есть стояла кровать матушки. Есть святой уголок, вот он еще с Москвы. Батюшка ее привез, и он так и стоял здесь, и не меня, и ничего. Здесь стояла до тех пор, аж так, большая русская печь. Там в углу, маленький уголок, это была кухня. И все. Матушка Надежда одна ухаживала, потому что место было одно только на печке. И хотели многие приехали помочь, а спать-то негде. И спали на русской печи. А когда вот построили вот этот дом, уже в 58-м году ручку печь несли, пристроили вместо сеней комнаты еще, печку там поставили, и они уже жили. Уже матушка Надежда умерла, Любовь умерла, а матушка Надежда здесь жила. Вот сестры приезжали, помогали. Вот эта матушка, Елизавета, вот батюшка, вот это как висели, так и висят. Ничего мы и не трогали. Вот это на столе, как стояли матушка и батюшка, так и стоят. Ну, это мы уже поставили здесь, потому что место. Вот батюшка сам с матушкой сажал картошку, вот здесь покажу. Убирал, и он любил очень картошку. Для них картошка – это было первое блюдо. Вот батюшка копает с матушкой картошечку свою собственную.
Виктор Иванович в этом доме не гость. Женатый на внучке протоиерея Квинтилиана Вершинского, последнего духовника архимандрита Сергия Серебрянского, он считает себя хранителем этого места. И с удовольствием показывает скамеечку, на которой сидел исповедник, и посаженную им же еще в 30-е годы ель. Он один из прихожан храма-часовни, построенной Марфо-Мариинской обителью и освященной в честь исповедника Сергия Серебрянского после его общецерковного прославления в 2000 году. В этой часовне бережно хранят иконы и детали облачения архимандрита, которого почитали за святого уже при жизни. Местные жители уверены, что именно его молитвы поставили в 1941-м невидимый щит для немецкой авиации, не сбросивший на Владычню, где стоял советский военный полк, ни одной бомбы. И это далеко не единственное свидетельство богоизбранности исповедника Сергия.
У него вообще был очень тяжелый крест, ему нельзя было ходить в церковь. И особенно служить в церкви. Это для священника самое великое наказание. И все-таки он приходил в церкви тайно, и в Ильинскую церковь, правда, один раз ходил, и сразу донесли. И во Владычинскую. Тогда служил отец Петр Шахов в Владычне. И так получилось, что хора не было. Батюшка подпевал, какой вот этот Петр Шахов. Наш исповедник Сергий молился, стоял. И вдруг во время Херувимской запел необыкновенный хор ангельский. И это было не раз. И в Ильинской церкви, когда приходил исповедник Сергий, и во Владышинской церкви. Исповедник Сергий всех венчал во Владычне, крестил. Многим был он крестным. Матушка его, Ольга Владимировна, была моей бабушкой, это моя бабушка. Здесь она в колясочке, вот здесь маленькая бабушка моя. Ольга Владимировна была ее крестная, моей бабушки. Вот Владычня, и вот исповедник Сергий стоит грустный. Он всегда был грустный после ссылки. Время было тяжелое, много ему было открыто. И вот моя бабушка стоит своим Антоном. Они счастливо прожили 12 лет. В 29-м году они венчались, в 41-м он ушел на фронт. Вот его последняя фотография перед фронтом. Вот он. И пропал без вести. Исповедник Сергий сказал: «Олечка, а ты молишься за Антона?» Он говорит: «Да», говорит, «молюсь, как за живого». Говорит: «Ну и молись». И проходит примерно 2 года и говорит: «Олечка, а ты за Антона молишься, своего племянника, своего супруга?» «Да, как за живого». «А теперь можешь отпевать». И вот у нас такое есть как бы подозрение, что, возможно, он был и в концлагере. Почему не сразу он благословил отпевать его?
Правило перед началом любого дела обращаться за благословением к святому Сергию Серебрянскому Ольга Юрьевна подметила еще девочкой у живших по соседству сестер Марфо-Мариинской обители. И именно они научили ее первой молитве и, возможно, повлияли на выбор будущей профессии – медицинской сестры.
Соседи как раз были сосланы, жили сестры Милосердия Марфо-Мариинские, монахини Надежды, это Зинаида Александра Бреннер. С ней жила сестра Милосердия в помощницах Анны Гавриловны Сенаторовой. И они ничего не делали без благословения отца Митрофана. Начинают, допустим, утро, батюшка Митрофан благослови. Читают «Отче наш» перед обедом, батюшка Митрофан благослови. И для меня было какое-то трепетное: почему так, а почему батюшка благослови? И они без его, как бы его, он давно уже умер, в 48-м году, без его благословения вообще ничего не совершал их у сестер. И в нашей семье тоже старались придерживаться его благословения. Когда он умер, он говорил, что перед смертью, что если я имею дерзновение у Господа, приходите ко мне на могилку, и можете даже записочки класть на благословение. То есть это будет как бы мое благословение, как земное, и вы будете знать, что вам делать в жизни дальше. Я помню, монахиня Надежда всегда молилась в полумантии. Она одевала полумантию, это такой как бы плащик из муара. Много-много складочек по чину ангелов. И она очень долго, монахиня Надежда, молилась. Я, конечно, уставала, мне было где-то 5 лет примерно. Потом я лезла к ней под мантию, смотрела на свет, как этот муар расходится. И оказывается, потом это была мантия не отца Митрофана, а самого Серафима Саровского. Да, вот такое вот чудо. То есть я коснулась всего, но как-то я в детстве это было как и должно быть.
Традиции дружной, большой воцерковленной семьи родным исповедника Сергия удавалось сохранять даже в то время, когда участие в литургии могло стоить карьеры. Именно желание передать нравственный устой православной семьи и сподвигло Ольгу Юрьевну несколько лет назад взяться за разбор уцелевших писем, фотографий, архивных документов и воспоминаний.
Мой папа был военнослужащий, подполковник здесь служил, секретный отдел, все было как бы очень серьезно. А семья была очень духовная наша. И мы все равно тайно ходили, в Москву ездили, причащались, либо в Ильинскую церковь под Лихославлем. То есть мы никогда не оставляли Бога, не оставляли веры в Бога и помощи Божьей. И все это нам всегда помогало в нашей жизни, спасало нас, руководило нами.
На сельском кладбище во Владычне, над могилами исповедника Сергия Сребрянского и его матушки Ольги в монашестве Елисаветы установлена небольшая часовенка. И сюда, как и много лет назад, люди приходят за утешением и благословением. С просьбой о молитвенной помощи обращаются к святому и в Твери, где покоятся его мощи, и в Москве, где несут веру и милосердие сестры Марфо-Мариинской обители, и на Святой Земле, где пребывают мощи его духовной дочери, великой княгини Елизаветы Федоровны. И всегда те, кто приходит с открытым сердцем, обретают помощь, утешение и наставление.
Наш собор, Воскресенский кафедральный собор, является царским собором, потому что он был построен к 300-летию дома Романовых. И, что удивительно, при освящении собора, здесь вот, может быть, возможно, в том самом месте, где мы с вами находимся, молилась великая княгиня Елизавета Федоровна. Она посетила наш храм, когда он освящался в 1916 году. И так сложилось, что спустя десятилетия, почти 100 лет, здесь оказались мощи ее духовника, преподобного Сергия, который вместе с ней создавал Марфо-Мариинскую обитель. Для нас очень символично и радостно то, что в свое время в наш храм была принесена икона с частицей мощей великой княгини Елизаветы Федоровны. И поэтому сейчас они находятся рядом, символически таким образом демонстрируя духовное единство. То же самое происходит в Иерусалиме, там, где находится рака с мощами княгини Елизаветы Федоровны, есть икона с частицей мощей преподобного Сергия. Мы верим, что духовно преподобный Сергий и великая княгиня пребывают и здесь, и в Иерусалиме, и в великом городе Москве. Мы знаем, что их любви Христовой хватает на всех нас.